В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Черном море на месте авиакатастрофы продолжается поисковая операция. У восточного побережья Австралии мощное землетрясение. ЕС прервал переговоры о сближении с Белградом. В Черном море на месте крушения авиалайнера А-320 продолжаются поисковые работы. Как заявляет МЧС России, все 113 человек, находившиеся на борту, скорее всего, погибли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Катастрофа аэробуса А-320 произошла в 2 часа ночи. Связь с экипажем была потеряна на высоте 600 метров, когда самолет шел на второй круг. Одной из причин авиакатастрофы называют плохие погодные условия. В эту ночь в районе аэропорта дул сильный ветер и была низкая облачность. На борту пассажирского лайнера, летевшего по маршруту Ереван-Сочи, находилось 113 пассажиров и членов экипажа. Самолет упал в море на расстоянии 5-6 километров от берега. Спасательные работы начались еще ночью. К полудню на месте падения самолета работало 22 морских судна. Останки погибших на катерах доставляют в морской порт Сочи. Здесь их перегружают на открытые грузовики, чтобы отправить в бюро судебно-медицинской экспертизы Сочи. В полдень в аэропорту Адлера приземлился специальный рейс из Армении. На его борту родственники пассажиров аэробуса А-320, а также 10 специалистов спасательной службы Армении. Процедура опознания уже началась. Черный ящик аэробуса А-320 пока не найден. Поиски затрудняет плохая погода. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Казани вынесен приговор по делу двух офицеров, обвинявшихся в дедовщине. Гарнизонный военный суд приговорил их к 2 годам лишения свободы каждого. Как сообщает Интерфакс, в декабре прошлого года офицеры Казанского высшего военно-командного училища избили младших по званию и вымогали у них при этом деньги. В Вильнюсе проходит международная конференция «Общее видение добрососедства», на которой собрались ученые, политологи и экономисты из 20 стран. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Участники конференции обсуждают развитие демократии в Украине, Грузии, Армении и Азербайджане, а также в Беларуси и России, в которых, по мнению выступающих, с демократией проблемы. Так считают известные российские критики кремлевской власти, экономист Андрей Ларионов, журналист Евгений Киселев, историк Юрий Афанасьев, который посетовал на то, что в России не только нет настоящей оппозиции, но и вообще уничтожена политическая жизнь. А политолог Андрей Пиантковский заявил, сейчас в российских СМИ начата беспрецедентная антизападная истерия, и в этом российское руководство действует против интересов своей собственной страны. Например, к чему приведет кампания против Грузии. Просто 100% грузин будут отрицательно настроены в отношении России, считает Пиантковский. Известный журналист Евгений Киселев на вопрос о перспективах развития демократии в России ответил: «Я настроен пессимистично, нет оснований ждать позитивных перемен. Я себя готовлю только к худшему», — сказал он. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
В районе острова Тонга в Тихом океане произошло мощное землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера. Тонга расположен у восточного побережья Австралии. Предупреждение об опасности цунами объявлено на островах Фиджи, на Гавайях и в Новой Зеландии. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией. 1 мая истек срок ультиматума Евросоюза об аресте экс-генерала боснийских сербов Ратку Младича, которого Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях. На пресс-конференции в Гааге главный прокурор трибунала Карла Дель Понте сообщила:
«Все меры, принятые властями Сербии до настоящего момента, не убедили меня в том, что у Белграда есть четкий план по аресту и выдаче скрывающихся военных преступников Гаагскому трибуналу. Если Сербия и Черногория не будут в полной мере сотрудничать с трибуналом и дальше, никакого прогресса ожидать не следует. Об этой неблагоприятной ситуации я должна буду проинформировать в июне Совет Безопасности ООН».
Это была Карла Дель Понте.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия США по вопросам свободы вероисповедания рекомендует занести в черный список Туркмению, Узбекистан и Пакистан за грубейшие нарушения религиозных свобод. В ежегодном отчете комиссии говорится также, что в списке по-прежнему остаются Иран, Китай, Саудовская Аравия и Северная Корея. Волна репрессий на религиозной почве нарастает в Ираке и Афганистане. В отчете комиссии упомянута также Россия, где власти мирятся с широко распространенным антисемитизмом, и Белоруссия, где ситуация с правами человека становится все хуже. Власти Ирана подтвердили факт ареста известного ученого и либерального философа Рамина Джаханбеглу, автора нескольких книг. Международная правозащитная организация Human Rights Watch глубоко встревожена случившимся.
Мы крайне обеспокоены судьбой доктора Рамина Джаханабеглу. Судя по сообщению, он был арестован в пятницу или субботу в Тегеранском аэропорту без всяких причин или объяснений.
Сказал представитель Human Rights Watch. Рамин Джаханабеглу имеет двойное гражданство Ирана и Канады. Он выпускник Сорбонны и Гарвардского университета. По сведениям из неофициальных источников, ему инкриминируется шпионаж. В Турции военные, противостоящие курдским сепаратистам, заявляют о готовности вторгнуться в Ирак, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкая армия проводит крупнейшую операцию на юго-востоке страны. Здесь, на границе с Ираком, сосредоточена треть вооруженных сил, четверть миллиона военнослужащих. Военное руководство не исключает, что в рамках противодействия сепаратистской рабочей партии Курдистана солдаты могут вторгнуться на сопредельную территорию северного Ирака. Начальник оперативного управления генштаба генерал Бекир Кальюнджу сказал:
«Мы располагаем сведениями об активизации военизированных группировок, базирующихся в Ираке. Если потребуют обстоятельства, Турция воспользуется своим правом на проведение операции на иракской территории».
Группы турецкого спецназа уже пересекали границу Ирака для точечных операций. Багдад в официальной ноте протеста потребовал прекратить военные действия на своей территории. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Черном море на месте авиакатастрофы продолжается поисковая операция. У восточного побережья Австралии мощное землетрясение. ЕС прервал переговоры о сближении с Белградом.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе Эссен – одна из культурных столиц Европы. Иезуиты в Праге – народные легенды и исторические реалии. К истории русской колонии в Неаполе. Парижские выставки, культура и экспозиции. Русский европеец Николай Тургенев. Начнем с литературы. «Юбилей маленького принца», рассказывает Дмитрий Савицкий.
Шестьдесят лет назад, в апреле 1946 года, в книжных магазинах Франции появилась тоненькая книжка, которой было суждено стать самым большим мировым бестселлером. Написана она была вдалеке от родины, в изгнании, приютившем автора Нью-Йорке. И символика этого текста сказки, сказки-притчи, говорила и о том, что все мы родом из детства, и о том, что страну детства заслонила тень свастики. В сказке «Угроза Баобаба», который нужно уничтожить, чтобы он не разорвал корнями маленькую планету. Автором был популярный писатель, летчик, имя которого французы привычно сокращали до Сент-Экс, Антуан де Сент-Экзюпери. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание, этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще, он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно, и он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение Леону Верту, когда он был маленьким. Эпиграф к «Le Petit Prince», «Маленькому принцу», довольно точно объясняющий, что ни взрослых, ни детей не бывает. Сент-Экзюпери написал сказку-притчу в Нью-Йорке в 1943 году. Там же текст и увидел впервые свет 6 апреля того же года, причем и на английском, и на французском языках. Сент-Экс был к тому времени автором двух книг, написанных в жанре записок пилота «Ночной полет» 1931 год и «Земля людей» 1939 год. Вот архивная запись французского дома радио. Автор читает отрывок из второй главы «Земли людей».
Les courants descendants donnent parfois aux pilotes une bizarre sensation de malaise. Le moteur tourne rond, mais l'on s'enfonce. On cabre pour sauver son altitude. L'avion perd sa vitesse et devient mou. On s'enfonce toujours. On rend la main, craignant maintenant d'avoir trop cabré. On se laisse dériver sur la droite ou la gauche pour s'adosser à la crête favorable.
Антуан де Сент-Экзюпери прожил всего лишь 44 года. Он родился на заре 20 века в 1900 году и не вернулся из боевого вылета в 1944 до освобождения Франции, оставался всего лишь месяц. Отец его, потомок знатного рода, был простым страховым инспектором в Лионе. После смерти отца Антуан перебрался вместе с матерью в родовой замок на морском побережье, а после окончания колледжа отправился в Париж, было ему 19 лет, и поступил в Бозар, Академию художеств, на архитектурное отделение. Но архитектором ему стать не довелось, он страстно увлекся небесами, пилотажем и дальними перелетами. В 1926 году была опубликована его первая новелла, само собой под названием «Летчик», и обе страсти выровняли его жизнь, как два крыла – небо и литература. Его записки пилота «Ночной полет» и «Земля людей» стали современной 20 веку приключенческой литературой, причем, что важно, основанной на личном опыте. В американском изгнании, Франция оккупирована, Сент-Экзюпери провел 3 года. Отсюда и критика «Маленького принца», который 60 лет назад был принят рецензентами с прохладцей. Эту сказку-притчу называли и литературой изгнания, и бойскаутским текстом, и критикой американского общества. На самом деле Сент-Экс тяжело переживал разлуку с родиной и мечтал лишь о своей эскадрилье. Альбан Серезьер, биограф Антуана де Сент-Экзюпери, выпустивший к 60-летию «Маленького принца» в издательстве «Галимар» историю создания этого шедевра «Жил-был маленький принц».
Несомненно, сегодня «Маленького принца» мы читаем и оцениваем в ином контексте. Но правда заключается в том, что в исторической перспективе это произведение пропитано тяжестью изгнания. Сент-Экзюпери был парализован бездействием и мечтал лишь об одном – вернуться в Северную Африку и присоединиться к товарищам по оружию, вновь стать пилотом эскадрильи воздушной разведки. Поэтому-то ему и жилось не так уж сладко. Добавим, что он постоянно был в центре споров соотечественников-изгнанников в США. Его, увы, не понимали. Не понимали, что вынужденное бездействие было для него мукой. Что касается «Маленького принца», то ему не удалось переубедить людей. Если говорить о попытке спасения человека, то сказка эта более чем пессимистическая. Она лишь попытка сопротивления, попытка сдерживания. Но «Маленький принц» — это книга-послание. Если сам «Маленький принц» решает покинуть этот мир, который не для него, который ему не подходит, мир, в котором все в общем-то суета, то все же его послание, интуитивное и эмоциональное, мерцает на фоне этого нескрываемого пессимизма.
Альбан Серезьер, биограф Антуана де Сент-Экзюпери и автор исследования «Жил-был маленький принц». Когда разговор заходит о тираже, или точнее тиражах «Маленького принца», цифры возникают совершенно головокружительные. Альбан Серезьер приводит цифру 80 миллионов экземпляров. Во Франции с 1946 года выпущено 11 миллионов экземпляров книги. «Маленький принц» остается самым переводимым в мире литературным, это стоит подчеркнуть, произведением. Книга переведена на 160 языков. «Le Petit Prince», «Маленький принц», к примеру, переведен на язык зулу. самый последний, самый недавний перевод был сделан на арамейский язык. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот почтовых линий в мирное время, пилот, исчезнувший в небе, оставил нам письмо, которое мы не устаем читать.
О юбилее «Маленького принца» рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. В Праге открылась выставка «Иезуиты в Клементинах», посвященная исторической дате. 450 лет назад в Прагу пришли первые члены ордена Иисуса. История в основном хранит мрачные отзывы о иезуитах. Справедливо ли? Разобраться в этом взялась побывавшая на выставке Нелли Павласкова.
Самые мрачные воспоминания о деятельности ордена иезуитов оставались в Чехии еще 1,5 лет назад, в XIX веке. Иезуиты, разъезжающие по городам и селам в поисках запрещенной протестантской реформаторской литературы, а заодно и тайных, еще не перевоспитанных и не сдающихся сторонников реформации. Такие картины можно найти у чешских писателей, возрождающих национальную литературу, в первую очередь у Алоиса Ирасика в романе «Тьма», посвященного насильственному обращению чехов, потомков гуситов, в католичество. Вот как описывал он действия священников-иезуитов под предводительством фанатика и мистика Патера Коняша.
Когда жена управляющего принесла инструменты, Коняш приказал отодвинуть кровать и принялся изучать пол под ней, и снова ничего не нашел, но от своих умыслов не отказался. «Оттащить сундук», — гневно приказал он, рассерженно и вздыбленный долгими поисками. Патер Фирмус сразу же сообщил ему на латыни, они испугались. Заметил, что Томаш как-то быстро заморгал, и лицо его изменилось, а Хеленка быстро повернулась лицом к брату. Другой монах всадил долото в стол. «Что вы делаете?» — укоризненно спросил граф Льготский. «Надо посмотреть, что в столе. Вы ничего там не найдете», — донос был лживым. Между тем монахи выломали доску из пола в том месте, где стоял сундук. Коняш упал на колени и сунул руку в какую-то дыру под выломанной доской. «Тайник нашли». Испуганный Льготский стоял на пороге и с ужасом взирал на то, как Коняш резким движением вытащил из тайника старую растрепанную книгу. Он поднял ее над головой и, как охотник, хвастающий своей добычей, победоносно завопил. «Вот она, Экке, вот она!» Потом снова опустился на колени и радостно продолжал. «Да здесь гнездо, настоящее гнездо. А так вы еретические книги, так вы нам лгать, притворяться, обман, обман, годами лгали. Так лгать мне и книги все не католические, гуситские. Будем допрашивать его сына и эту девку».
Так писал больше 100 лет назад чешский писатель Алоис Ирасек. Подобное представление об иезуитах оказалось живучим. Нынешняя выставка «Иезуиты в Клементинуме», международная конференция на эту же тему и выпущенная к открытию выставки монография призваны поколебать миф. На открытии выставки профессор теологического факультета Карлова университета Томаш Галик сказал:
«Наконец чехи поймут, какой неизмеримый вклад внесли иезуиты в чешскую культуру. Иезуиты не отворачивались от мира, они ценили его, проникали в его законы и учили других пользоваться их открытиями».
Кем же были в действительности эти могущественные люди ордена в четырехугольных клобуках, в подпоясанных черных одеяниях, монахи, принуждавшие к эмиграции из Чехии любых несогласных с ними некатоликов? Их целью было не только вернуть чехов в колыбель католичества, но и возродить после долгих гуситских войн среднее и, главным образом, высшее образование, а также науку, культуру, медицину, искусство, живопись, театр, музыку, литературу, педагогику. Исследователь истории иезуитов Чехии Ивана Чернова пишет.
Папа Римский позволил иезуитам заниматься медицинской практикой, любой, кроме хирургии. Они оказывали помощь страждущим во время эпидемии чумы и холеры, врачевали людей. Иезуиты первыми среди монахов начали оказывать помощь женщинам при родах и производить собственные лекарства по рецептам, привезенным из дальних стран, куда они ездили как неутомимые миссионеры. О клементинских пилюльках иезуитов говорили как о чудодейственных, и традиционные аптекари Праги начали проявлять свое неудовольствие по поводу активных конкурентов.
Директор книгохранилища Клементинум Властимир Ежик.
Но главной деятельностью иезуитов было образование. Их школы, возникшие по всей Европе, были самыми лучшими и престижными. Обучение было бесплатным. В середине 17 века иезуиты овладели почти всеми чешскими средними школами, двумя университетами в Аламоуце и Вратиславе. Восстановили Карлов университет с четырьмя факультетами. Кто знает, какой была бы судьба чешского народа, если бы преимущество осталось за протестантами.
Могущественный орден был в 1773 году запрещен Папой Римским по просьбе европейских королей. Свою роль в этом сыграли споры иезуитов с Португалией при обращении в католичество населения Латинской Америки. Во всем мире были закрыты иезуитские школы и миссии, кроме православной России, где императрица Екатерина оставила 3 школы и несколько миссий. В середине XIX века иезуиты вернулись в чешские земли и просуществовали здесь до прихода коммунистов. Орден иезуитов вернулся в Чехию только после 1989 года. Сейчас он насчитывает 80 человек.
Иезуиты в преданиях. Рассказ Нелли Павловской. Может ли художественная выставка стать уроком жизни? Мой коллега Петр Вайль вернулся из Парижа, побывав в 3 музеях на 3 больших ретроспективах. Петр, что, французы как-то особенно умеют устраивать выставки?
Ну нет, я бы не сказал, что Франция уж так далеко опережает иные страны. Например, в Соединенных Штатах выставки великолепно устраиваются. Такая была в свое время Чикагская школа выставок. Но последний свой визит в Париж я как-то был особо ошеломлен умением устраивать выставки. Знаете, просто такое действительно культурное потрясение. В Париже в это время проходили 3 выставки сразу значительных. Разумеется, их больше одновременно в Париже бывает. Но вот 3, которые я видел. Это выставка Энгра в Лувре, выставка Сезанна и Писаро в музее Д'Орсе и в выставочном зале Гран-Пале выставка Анри Руссо «Таможенника». Все выставки, как видите, совершенно разные и устроены они по-разному. Но вот что общее. Это какой-то колоссальный образовательный заряд, который ты получаешь, посетив выставки. То есть не просто ты видишь набор картин, как это привычно представляется огромному большинству людей, посещающих такие мероприятия, а есть ощущение, как будто ты то ли прослушал курс лекций на эту тему, причем страшно интересных, то ли прочел увлекательнейшую книгу, да не одну еще. О чем я говорю? Вот если выставка Энгра была устроена более или менее традиционно, просто в хронологии огромное количество работ с подробными пояснительными текстами, все замечательно, но, повторяю, традиционно, то выставка Сезанна и Писаро была устроена так, что ты видел наглядно, как 2 выдающихся художника шли буквально шаг в шаг, ноздря в ноздрю в течение 20 лет, как они зачастую писали одни и те же места. И это было вот так именно и устроено, да? Одно и то же место где-нибудь в Пикардии или в Иль-де-Франсе, которое писал Сезанн и тут же Писаро. и ты видел один и тот же дом, одну и ту же дорогу, одни и те же деревья, которые они видели по-разному и по-разному изобразили. И тогда как Писаро — это все-таки такой представитель, скорее, традиционного импрессионизма, то Сезанн — революционер. Считается, что он заложил основы живописи XX века. И вот когда эти картины рядом, одна слева, другая справа, одна справа, другая слева, ты видишь, в чем тут дело. Это работает намного нагляднее, чем любые объяснения любых знатоков и профессоров. Нагляднее и убедительнее, чем любая энциклопедия, любой учебник. Вот это умение выстроить так вот параллельно свой художественный текст, это, конечно, высочайшее достижение выставок второй половины XX века. Раньше такого не было.
Ну хорошо, но это ведь всего лишь вопрос концепции. Правильно придуманная, хорошо найденная концепция. Что же тут в целом удивительного? В чем этот французский вклад, который вас поразил?
Хорошенькое дело, всего лишь найденная концепция. Так в этом-то все и дело, в этой самой найденной концепции. Можно ведь было просто повесить картины Сезанна, картины Писаро. Но вот разместить их именно попарно, так, чтобы ты видел, в чем тут разница. Еще в большей степени меня поразила выставка Анри Руссо, который вошел в историю искусства как таможенник. Он служил в парижской таможне, как известно, и только в 40 лет занялся живописью, никогда не учившись этому. Он гениальный самоучка и один из столпов так называемого наивного искусства. Это вот люди, которые, ничего не умея, брались за кисть, а все вокруг хватались за голову от восторга. И не случайно Руссо, над которым хохотали обыватели, в первую очередь признали такие великие люди, как Пикассо, Дега, Аполлинер, то есть писатели и художники. Так вот, как устроена выставка Анри Руссо, таможенника, в Гран-Пале? Ты не просто видишь картины, они перемежаются фотографиями той эпохи, конца 19-го, начала 20-го веков, кинокадрами. Ты видишь всемирную выставку в Париже 1900 года, снятую на кинопленку. Всего 5 лет, как кино было изобретено, а уже эту выставку сняли. По этой выставке ходил Анри Руссо, и впечатления от нее отразились в его полотнах. Ты как будто входишь внутрь его жизни. Здесь же он, как известно, рисовал очень много всяких джунглей, экзотических каких-то зверей, хотя никогда в жизни никуда за пределы Франции не выезжал. Чем он пользовался? Он пользовался тогдашними журналами, периодикой и книгами. Так вот, эти все журналы и книги там лежат. И ты видишь, как журналы французские того времени изображали Африку, Азию, Австралию, как Руссо ходил в зверинцы, и мы видим эти зверинцы. Они на картинах, фотографиях и, опять-таки, сняты на кинопленку. Ты понимаешь, что от чего произошло, что откуда взялось. Полное погружение в контекст времени, в эпоху. Понимаете, это совсем иное ощущение. Это далеко превосходит художественное ощущение. Это уже такой социально-исторический урок воспитания. И тогда становится ясно, почему именно здесь и тогда мог появиться такой художник, а не иной другой. Вот я себе представляю, что такую выставку, как Руссо таможенника, можно было устроить в Перасмане, Нико Перасмане. Представляете, погрузить его в Тифлис того времени, устроить какой-то макет Духана, расставить это бутылки вина, накрыть стол. Представляете, насколько богаче было бы наше понимание этого художника. Вот что делают такие выставки. Это действительно урок жизни.
О последних парижских выставках мы беседовали с Петром Вайлем. После краткого выпуска новостей продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Черном море, недалеко от Сочи, продолжаются поисковые работы на месте падения авиалайнера, летевшего из Еревана. Уже найдены десятки тел. По сведениям МЧС, все 113 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров были 26 граждан России. В Дагестане скончался один из раненых во время разгона митинга в Докуспаринском районе. Российские правозащитники требуют возбудить дело против ОМОНовцев, открывших огонь. В Казани два офицера осуждены по делу о дедовщине. Приговор – 2 года заключения каждому. В Архангельской области из-за угрозы пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией 1 мая. Истек срок ультиматума Евросоюза об аресте бывшего командующего армии боснийских сербов Ратко Младича. У восточного побережья Австралии произошло мощное землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера. Существует опасность цунами. Президент Египта призывает Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры. В Турции совершен очередной теракт. Ранены 13 человек. На мине подорвался автобус с военнослужащими и их детьми. Комиссия США по вопросам свободы вероисповедания рекомендует внести в черный список Туркмению и Узбекистан за грубейшие нарушения религиозных свобод. Власти Швеции отказали в визах представителям движения «Хамас», пришедшего к власти в палестинской автономии. Новое правительство Непала объявило перемирие с повстанцами-маоистами. Власти Ирана подтвердили факт ареста известного ученого и либерального философа Рамина Джаханбеглу, автора нескольких книг. Ученый имеет двойное гражданство Ирана и Канады. В Анголе эпидемия холеры. Свыше 1000 человек скончались.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Тургенев. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Николай Иванович Тургенев, годы жизни 1789-1871, один из 6 декабристов, приговоренных к смертной казни. Он, однако, остался жив, потому что судили его заочно. Еще за 1.5 года до восстания он уехал за границу для лечения и отдыха от напряженной работы, которую вел в Государственном совете и Министерстве финансов. Он был крупным чиновником, достигшим чина действительного статского советника, то есть был штатским генералом, его превосходительством. Карьера Тургенева началась в эпоху наполеоновских войн, когда на последнем ее этапе при союзном командовании антинаполеоновской коалиции было создано управление для ведения дел, связанных не с военными, а с административными и прочими такого рода вопросами. Этот так называемый центральный департамент возглавлял выдающийся прусский государственный деятель барон фон Штейн. Тургенев был при нем представителем от России и почти что правой его рукой. Фон Штейн известен был тем, что провел крупные реформы в Пруссии, среди них освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1811 году. Это обстоятельство нужно помнить для того, чтобы понять главный импульс всей деятельности Николая Тургенева, его непрекращавшуюся борьбу против крепостного права в России. Этот импульс у Тургенева европейского происхождения. В Европе он получил серьезное образование, специализируясь в финансово-экономических вопросах. После падения Наполеона, вернувшись в Россию, Тургенев сделал себе имя, опубликовав в 1818 году едва ли не первый русский экономический труд «Опыт теории налогов». Вот тогда его и пригласили на государственную службу в самых высоких инстанциях. В это же время Тургенев подготовил записку «Нечто о крепостном состоянии в России». Об освобождении крестьян думали все декабристы, но проект Тургенева значительно отличался от прочих. Он остро осознавал несводимость социальных проблем к политическим. Политическая свобода, которой добивались декабристы, в глазах Тургенева была чревата нежелательными именно для крестьян последствиями. За исключением социалистического проекта об обчислении земли, который представил Пестель, все прочие проекты предполагали освобождение крестьян без земли или наделение ею крестьян в минимальных размерах. Тургенев видел негативные последствия такой установки, понимал, так сказать, классовую корысть дворянских революционеров. Поэтому он считал, что в деле освобождения крестьян нужно скорее полагаться на власть. Вот как это было сформулировано в его записке. «Права делятся на права политические и права человеческие», — писал он. «Крестьяне не имеют даже последних».
Надобно ли желать распространения сих прав политических? Дабы по совести разрешить вопрос сей, надобно вспомнить, что Россия с грустью взирает на несколько миллионов сынов своих, которые не имеют даже и прав человеческих. Всякое распространение политических прав дворянства было бы неминуемо сопряжено с пагубой для крестьян в крепостном состоянии находящихся. В сем-то смысле власть самодержавная есть якорь спасения для Отечества нашего. От нее и от нее одной мы можем надеяться освобождение наших братьев от рабства, столь же несправедливого, как и бесполезного. Грешно помышлять о политической свободе там, где миллионы не знают даже и свободы естественной.
Тургенев считал, что освобождение крестьян должно быть не только личным, но и квалифицированным, то есть сопровождаться наделением землей. Так в действительности и произошло в свое время. Интересно, что в период великих реформ Александра II этот вопрос о примате социального над политическим опять поднимался. Его очень остро ставил тогдашний выдающийся западник Константин Кавелин. Оказавшись в вынужденном изгнании за границей, Тургенев 20 с лишним лет работал над книгой «Россия и русские», выпустив ее по-французски в середине 1840-х годов. Книга в Европе впечатления не произвела по сравнению с опередившим Тургенева бестселлером «Маркиза де Кюстина». Но надо признать, что дело не только в Кюстине. Книга Тургенева неудачно построена и неинтересно написана. Из трех частей две последних толкуют о современном состоянии России в политическом, социальном, экономическом отношении, очень сухой, чуть ли не справочник, и о плане необходимых реформ. А первая часть рассказывает о декабристах, то есть о событиях к тому времени давно прошедших. Причем рассказ об этом имеет целью преуменьшение роли движения в плане личного оправдания автора. Незачем, мол, было приговаривать его к смерти по пустяковому поводу. Интересно, что, дойдя до России и до самих декабристов в Сибири, эта трактовка по понятным причинам их не удовлетворила. Сегодня в книге Тургенева самыми интересными кажутся страницы, посвященные его службе в российских государственных учреждениях. Читая их сейчас, узнаешь нынешние, то есть по существу вечные русские сюжеты. И главный из них – завязанность русской жизни на власти, на властвующей фигуре, повсеместное нежелание инициативной деятельности в самом аппарате власти. Вот Тургенев пишет, к примеру, об адмирале Мордвинове, члене Государственного совета и человеке очень уважаемом, которому посвящал стихи Пушкин.
Он был честным, добрым, просвещенным, наконец, цивилизованным человеком, и все же рабство, как я думаю, не вызывало в нем должного возмущения. Но если бы правительство всерьез захотело освободить крестьян, он, по моему глубокому убеждению, всемерно бы ему содействовал. Со своей обычной незлобивостью и добротой он нередко подтрунивал над моим рвением, направленным в защиту крепостных. «По-вашему, — говорил он мне, — все рабы святые, а все помещики — тираны». «Почти», — отвечал я ему вполне серьезно.
А вот сюжет совсем уж сегодняшний. После поражения Наполеона Франция выплачивала союзникам значительную денежную контрибуцию. Тургенев тогда работал в Министерстве финансов, и он пишет с полным знанием дела.
«Это был незапланированный источник дохода. При разумном ведении хозяйства его следовало бы использовать для каких-либо экстренных расходов и непременно с пользой для общества, или же, как поступила Австрия, направить его на возмещение военных издержек. Меж тем я с прискорбием наблюдал, как эти дополнительные суммы тратились на покрытие текущих расходов, какими затыкали дыры в бюджете, проделанные по прихоти или же от безумной привычки швыряться деньгами». Значительная часть этих денег пошла на покупку в Англии сукна для обмундирования императорской гвардии. Еще одна часть была истрачена на организацию, или вернее, придание внешнего блеска армии царства польского и городу Варшаве.
Интересно, куда идут или уйдут деньги из стабилизационного фонда? Как сегодняшняя российская власть распорядится этим нечаянным счастьем, петродолларами? Будем утешаться тем, что бывали времена, когда власть что-то делала. Крестьянская реформа, в конце концов, была проведена, и Николай Тургенев успел дожить до этого. В Россию он после амнистии декабристов наезжал, но так в нее и не вернулся.
Русского европейца Николая Тургенева представил Борис Парамонов. В 2010 году немецкий город Эссен станет культурной столицей Европы. Кроме него, специальное жюри Европейского Союза удостоило такого же титула венгерский город Печ и турецкий Стамбул. Власти Эссена проводят подготовительные работы и утверждают, что памятники промышленной культуры города уникальны. Из Эссена Александр Хавронин.
Знаменитый цех Цольферайн в дословном переводе с немецкого означает «шахта таможенный союз». Она была названа так в честь созданного в 1834 году объединения немецких государств прообраза современной Германии. Хотя цех Цольферайн признан ЮНЕСКО памятником мирового значения, музеем в привычном смысле слова назвать его трудно. Со стороны это скорее временно неработающее горно-промышленное предприятие. В одном корпусе раньше размещался коксовальный цех, в другом проходила промывка угля. В некоторые корпуса шахты вход посетителям пока запрещен. Здесь ведутся строительные работы. Сотрудники музея носят строительные каски и внешне похожи на прорабов. После того, как Эссен был объявлен культурной столицей Европы 2010 года, желающих познакомиться с цехи Цольферайн прибавилось. Однако многие посетители, привыкшие под музеем понимать уютные залы картинных галерей, не сразу готовы воспринять шедевры промышленной культуры, говорит экскурсовод музея Иохим Зайферт.
Цольферайн вам...
Когда-то цехи Цольферайн был самым современным горно-промышленным предприятием в мире, но в 1986 году его закрыли, потому что запасы угля истощились. Вскоре правительство земли выкупило это предприятие у компании «Рурколе». Все помещения отремонтировали, и появился крупнейший промышленный музей. Музея такого типа в мире больше нет.
Говорил Иохим Зайферт. Титул культурной столицы Европы 2010 года достался Эссену в нелегкой конкурентной борьбе. На начальной стадии 17 немецких городов выдвинули свои кандидатуры, затем из них отобрали 10. В итоге Германия предложила на рассмотрение жюри Европейского Союза два города – промышленный гигант Эссен на западе и миниатюрный Герлиц на востоке страны. Герлиц выдвигался вместе со своим польским спутником Сгорзелицем. Два расположенных неподалеку друг от друга, но разделенных границей города, разработали для жюри ЕС проект примирения между Западом и Востоком. Однако титула культурной столицы 2010 года был удостоен все-таки Эссен. Решение европейского жюри комментирует в интервью «Радио Свобода» референт мэрии Эссена Оливер Шайт.
Жюри замечательно обосновало свой выбор. Главную роль сыграло то обстоятельство, что на титул культурной столицы Европы претендовал фактически не один Эссен, а целая Рурская область с населением в более чем 5 миллионов человек. Вторая причина заключается в том, что у нас, можно сказать, многокультурное общество, так как исторически сюда приезжают иммигранты. В Рурской области проживает 600 тысяч человек, не имеющих немецкого гражданства. Из них почти половина – турки. Тема диалога культур нам очень знакома. В октябре прошлого года организован фестиваль «Мелец» с участием писателей, актеров, музыкантов из Германии и Турции. Проект «Эссен. Культурная столица Европы» 2010 года будет финансироваться из нескольких источников. Частично местными властями, частично Европейским Союзом, частично спонсорами. Мы рассчитываем на то, что наши затраты окупятся. Исходя из опыта других культурных столиц Европы, мы ожидаем от 4 до 5 миллионов посетителей. В Эссене есть на что посмотреть. Это и уникальный музей «Цехе Цольферайн», и знаменитое родовое поместье промышленников Круппов «Вилла Хюгель». Кроме того, Эссен – один из крупнейших европейских центров филармонического и оперного искусства.
Говорил Оливер Шайт.
Будущую культурную столицу Европы представил Александр Хавронин.
В эфире «Поверх барьеров. Русские имена на европейской карте». Из Неаполя Михаил Талалай.
Казалось, что Антониета Дорн всегда была и всегда будет. Она превратилась в Неаполе в некоторое учреждение русской итальянской жизни. Вокруг нее почти весь 20 век нанизывались судьбы, отъезды и приезды, эмигрантские были и не были. Мы звали ее Синьорина Дорн, безо всякой иронии. На юге Италии незамужних дам до сих пор называют барышнями. Синьорина Антониетта служила олицетворением космополитизма Неаполя. Это была исконная неаполитанка, родившаяся в Швейцарии, в русско-немецкой семье, крещенная в православии с именем Таисия. Собственно, по крови она была лишь на четверть немкой, а на три четверти русской. Это произошло от того, что и отец, и дед имели русских жен. Назвали ее Антониеттой в честь деда, Антона Дорна, личности, широко известной в Неаполе. Он основал знаменитую зоостанцию с аквариумом, что носит теперь его имя, как и один городской бульвар. Это одна из самых старых и самых богатых зоостанций такого рода, размещенная в великолепном здании на самом берегу залива. Его внучка тоже работала на зоостанции как дед и как отец, и была ее живой историей, единственной в Неаполе со славной фамилией Дорн. Но теперь и ее не стало. Антониетта кончалась в четверг, 27 апреля. Она прожила не просто большую, а очень большую жизнь, плавно отметив в прошлом году при стечении разного рода народа свое 90-летие. Да, она родилась в далеком 15-м году. В тот год для Италии началась Первая мировая война. Вот что писал за несколько месяцев до рождения дочки ее отец Рейнхард. Писал на русском из Неаполя в Москву. Война застала станцию врасплох. Ее неминуемые последствия в Италии, объявление мораториума и всякое прекращение интернационального денежного общения поставили станцию в крайне критическое положение. Одних русских было 9 человек, некоторые с семьями, и не у всех было на что уехать. Все неожиданные затруднения, говорю откровенно, наполнили меня тревогой за будущее, которое еще увеличилось неудержимым шовинизмом, проявленным везде и к которому, к сожалению, страстно примкнули и ученые. Италия вскоре объявила войну Германии, и самим Дорнам пришлось бежать. Именно поэтому Антониетта появилась на свет в нейтральной Швейцарии. К счастью, станции удалось пережить все военные и политические невзгоды, и к середине 20-х годов отец Антониетты полностью восстановил международный характер неаполитанской зоостанции. Дедушка Антониетты был человеком позитивной эпохи Жюля Верна. Он основал зоостанцию в далеком 1872 году, в большой степени на личные средства и благодаря энтузиазму, огромным усилиям и оригинальной идее финансирования. Рабочие столы на станции абонировались разными странами, соответствующей годовой предоплатой. Значительный доход приносили также публичный аквариум и продажа консервированных животных. В научном смысле неаполитанская зоостанция стала первым международным научно-исследовательским институтом, изучавшим природу в самой природе. Немецкий зоолог был женат на дочери саратовского губернатора Марии Барановской. Ее огромное приданное тоже пошло в дело. Почему был выбран Неаполь? Конечно, благодаря его заливу с интереснейшей флорой и фауной, и благодаря массовому присутствию туристов. Так случилось, что и сын Антона Дорна женился на русской барышне, москвичке с литературной фамилией, на Татьяне Живаго. После смерти отца Рейнхард стал директором станции, и таким образом с самых первых лет зоостанция была даже родственными узами связана с Россией. И здесь, на рубеже 19-20 веков, работало множество замечательных отечественных ученых. Назову, например, нобелевского лауреата Мечникова. Последний из них прибыл из СССР в 1929 году, а потом эти русские истории прекратились. Впрочем, семья Дорн всегда оставалась центром русской жизни в Неаполе, теперь уже эмигрантской. Синьорина Антониетта рассказывала мне, что их квартира тогда порой превращалась в домовую церковь. В Неаполе в 20 веке не было русского храма, и приезжавший из Рима архимандрит Симеон иногда крестил детей беженцев прямо у Дорнов на квартире. Дом их был открытым. В конце 20-х у них стала жить одна эмигрантка, археолог Ольга Митрофановна Иванцова. Ее супруг-биолог скончался в Неаполе. Ей удалось-таки выехать из Советского Союза, и в рассекреченных полицейских досье на русских беженцев я видел такую запись. Живет в Неаполе, потому что здесь могила мужа. В прошлом веке были и такие основания для места жительства. Иванцова погибла во время налета британской авиации в августе 43-го года. Весь дом Дорнов был разбит. Ее похоронили на некатолическом, так называемом британском кладбище, рядом с мужем. Позднее там упокоились родители Антониетты под типично русским резным крестом, а теперь и их дочь. Антониетта формально не была эмигранткой и редко, но удавалось ездить в СССР. Первый раз это было при Сталине. Шел 35-й год, ей было уже 20 лет, пригласил семейство Дорнов лично академик Павлов. Там они встретились после долгой разлуки и с московской родней. Вот что рассказывала Антониетта Дорн. После роскошной академии наук с торжественными банкетами и официальным приемом в Кремле мы словно провалились в самую гущу реального советского быта с его унизительной нищетой. Нашему взору открылись перенаселенные коммунальные квартиры, где влачили незавидное существование наши московские родственники и знакомые. Но до сих пор вспоминаю с волнением и благодарностью их неподдельное гостеприимство. Эти связи, конечно, оборвались, но в самые последние годы возобновились вновь. Возобновились и визиты на станцию российских ученых. Во времена, когда наши ученые были еще частыми гостями Неаполя, одному из них, известному специалисту по одноклеточным животным, профессору Владимиру Шевякову, директор станции Рейнхард Дорн поручил написать монографию об инфузориях Неаполитанского залива. К сожалению, через 2 года Шевяков, в то время профессор зоологии в Иркутском университете, скончался, и эта монография осталась ненаписанной. Его работы сейчас продолжил петербургский ученый Сергей Фокин, работающий временно в университете Пизы. Сбор проб воды на побережье Неаполитанского залива, прямо в черте города, проведенный им в прошлом году, дал неожиданный результат. Был обнаружен новый вид инфузорий одноклеточного организма, ближайшие родственники которого до сих пор были известны только в Венесуэле и в Германии. Инфузория это живет прямо перед зоологической неаполитанской станцией, поэтому она была названа Апофрантиония Дорни, то есть в честь Дорна. Открытие считается сделанным, когда его опубликуют. В мае месяце статья об инфузории Апофрантиония Дорни выйдет из печати, но порадовать носительницу фамилии биологов в 3 поколениях уже, к сожалению, не придется.
О неапольских русских рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Берлин на ближайшие 10 дней превращается в балетную столицу мира. С 4 по 14 мая там проходит международный балетный саммит, в ходе которого можно не только увидеть великолепные балетные спектакли, но и посетить репетиции, мастер-классы, посмотреть, как артисты готовятся к выходу на сцену, общаются с балетмейстерами и репетиторами. Главный инициатор балетного саммита – выдающийся танцовщик Владимир Малахов, недавно возглавивший балетную труппу «Берлинский штатсопер». Короткое интервью с ним записал наш корреспондент в столице Германии Юрий Векслер.
Мы пробуем, чтобы люди могли познакомиться и приблизиться немножко, что происходит в балетном зале, что делают танцовщики, как делаются костюмы, как шьются туфли, как люди делают грим, подготавливаются к спектаклю, могут посмотреть класс, как идут репетиции. Конечно, можно идут тоже посмотреть. Будут спектакли, которые будут в это время проходить здесь, в Штацопере.
Открывается Берлинский балетный саммит премьерой новой версии балета «Чайковский» в постановке Бориса Эйфмана. Главную партию танцует Владимир Малах.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Экстремисты утверждают, что у Запада двойные стандарты.
Войдя в сектор газа, мы вновь завязнем в болоте.
Мы хотим покупать энергию, но не хотим монополии шантажа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы заставим силой уважать интересы нашей страны.
Я не приемлю критики со стороны торговцев вином.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.